Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет будет от ответа на вопросы наших слушателей, которые порой принимают довольно агрессивную форму. Ну вот один из них, хочу зачитать, это от нашего старого слушателя Карстена, который так и называется «Ответ смирновским тезисом» в обсуждении выпуска передачи. Кстати, Саш, в конце он, так сказать, делает любопытную такую приписку. За Краснова я бы проголосовал, а вот за Смирнова никогда. Так что тебе, так сказать, лайк. Вот. А сейчас, собственно...
Я никогда не сомневался в собственной правоте. Уважаемый товарищ Карстен, правильно, так и надо.
Так
клини,
и надо,
клини,
да.
Валеру, а за меня голосовать.
Да. Ну, я на это слово и не просил за меня голосовать нигде, но тем не менее. Валерий Борисович все уши прозужжал, что, мол, давайте сделаем, как Америка всегда делает, решим политический кризис военным путем. Но, как сам он всегда говорил, что вот войск решение политических проблем иным путем, когда остальное не сработало. Первое. На это можно легко спросить, а какие такие дипломатические усилия были приложены для решения ситуации на Украине? Ну, нету и не было у власти в РФ за последние 15 лет никого, кто бы честно представлял интересы русского народа. Они политиканы, они политики, которые никакой вопрос не могут решить, кроме вопроса уничтожения русского народа и разворовывания ресурсов страны. Я вот уверен, что А.В. Краснов легко бы этот политический вопрос с Украиной решил бы без всяких вводов войск. Второе.
Это правильно.
Ну, тебе уже сдали лайк. Вообще-то сейчас речь идет, как я понимаю, о присоединении Украины или части ее к территории РФ, либо некое создание союза РФ и Украины. Я вот не припомню, чтобы США присоединяли себе какую-то территорию с помощью ввода войск или спецопераций. Наоборот, присоединение к США государства Пуэрто-Рико произошло абсолютно тихо, с помощью референдума, который прошел в 2012 году. Уважаемые Краснов и Смирнов об этом даже не упоминали никогда. Что-то США, что США территории к себе присоединяет. Ну и третье, во всех государствах, которые США принуждали к миру или проводили там военные операции против правительства, крайне негативные настроения имеют США в народе. Ну что в Ираке, что в Афганистане, что в бывшей Югославии регулярно сжигают американские флаги, народ зачастую испытывает откровенную ненависть к американцам. Валерий Марсович хочет, чтобы на Украине относились к России так же, как США в Ираке. Так, ну, поскольку вопрос задан нет, то я так кое-что на это отвечу. В части вопросов. Ну, во-первых, какие такие дипломатические усилия были приложены для решения ситуации на Украине? Вообще-то, вот это вот, вот эти вот танцы вокруг Украины и ее газотранспортной системы, которой она разрешает или не разрешает воспользоваться, фактически паразитируя на российской газовой трубе, они длятся, на моей памяти, уже лет 20. Вот со самого начала, так сказать, украинской независимости. Как только началась украинская независимость, сразу началось паразитирование вот на этой самой газовой трубе. Все попытки их как-то расшевелить или решить там мирным путем, это и являются дипломатическими усилиями. Прилагались они русским или антирусским, или еще каким угодно правительством, но они прилагались в течение этих 20 лет. И то, что настоящее правительство, естественно, не представляет интересов русского народа, я совершенно согласен с вами. Но то, что оно при этом не настоящее, предыдущее, предпредыдущее, там, я не знаю, все какие есть. То, что они не прилагали усилий, чтобы дипломатическим путем как-то по-своему разрулить вот этот вот кризис вокруг газовой трубы с Украиной, вот с этим я не соглашусь. Это было. И я уверен, более того, что это продолжалось бы и дальше, если бы на Украине в результате Майдана не пришли к власти откровенные американские марионетки. Потому что с ними уже понятно, что решать абсолютно нечего. Они действуют не исходя из экономических интересов собственной страны, а потому, что им укажет, так сказать, там, соответственно, их начальник. В определенном смысле это же точка зрения действительно и для российского Кремля. Но нельзя, так сказать, не погрешив против истины, не сказать, что сейчас зависимость Кремля от Вашингтона проявляется. Подчеркиваю, именно проявляется в гораздо меньшей степени, чем это было, например, во времена Ельцина, уж тем более во времена там Ельцина и Гайдара. Вот я эти все времена помню, и поэтому не могу не отметить, что в эволюции, эволюция некая в отношениях есть. Во всяком случае, эти приказы выполняются не так, как раньше на яте, совершенно безоговорочно. А идет какой-то вокруг этого то. Но на Украине с этим торговаться нечего, так что и дипломатических усилий прилагать нечего. А какие именно они прилагались? Ну, я только по газу напомню, что вся эта история, например, с Тимошенко, да, правильно я его называю, с ее контрактом, который он был заключен, вот про ту самую цену $485, и со всем тем, что этому предшествовало, и то, что за этим последовало, это и есть дипломатические усилия. А как они иначе еще прилагались? Что, по электронной почте, что ли? Или, так сказать, там путем подбрасывания подметных писем? Это все было вот усилие дипломата для того, чтобы разрулить как-то эту проблему для решения ситуации на Украине. Я не буду в это углубляться, это достаточно хорошо известно. Я думаю, что просто какой-то пласт общеизвестной истории в полемике у Карстена выпал. Вот, поэтому достаточно об этом вспомнить, чтобы понять о дипломатических усилиях, которые прилагались. Насчет присоединения Украины и части ее территории к РФ, и что присоединение к Соединенных Штатов всегда происходило абсолютно тихо. Ну, это ошибка просто со стороны господина Карстена. Он упоминает только Пуэрто-Рико, который является ассоциированным государством, да, и в котором там, по-моему, в 2012 году проходил референдум на предмет присоединения к Соединенным Штатам в качестве штата. И этот референдум не дал положительного результата, то есть оно осталось ассоциированным государством, точно так же, как оно является им на протяжении уже многих десятков лет. Это не только сегодняшний статус Пуэрто-Рико. Но это и не присоединение к территории Соединенным Штатам. Там, где были присоединения реальные территории, там воевали по-взрослому. Ну, во-первых, присоединение Калифорнии, вспомнить. Присоединение Техаса, оба были оттяпаны у Мексики. Ну, у России, так сказать, там сравнительно мирным путем купили Аляску, как известно. Но все, что касается южной оконечности Соединенных Штатов, там за это дело воевали. Флорида, если я не ошибаюсь, была испанской колонией. Ее тоже, так сказать, в ходе одной из войн там с Испанией, так сказать, оттяпали. Ну и вспомнить саму вот эту гражданскую войну в Соединенных Штатах, которая вообще-то изначально разыгралась вовсе не из вопроса о рабах, а из-за того, что 13 штатов захотели выйти из конфедерации. Там уже акт о, так сказать, ликвидации рабовладельства, он родился уже по ходу дальше гражданской войны. И в тот момент, когда, как бы, северянам надо было обрести какое-то политическое преимущество. Вот. А вообще-то, по-крупному, Соединенные Штаты свою территорию наращивали исключительно военным путем. Да и за независимость они воевали тоже вполне, так сказать, военным образом с англичанами. Ну, посмотрите хотя бы американский фильм «Патриот». Так что это совершенно, совершенно очевидная вещь. Вот. Во всех государствах, которые Штаты привлекали к миру, военные операции против правительства, и народ испытывает зачастую откровенную ненависть к американцам. Я хочу сказать, что здесь ситуация другая. Одно дело, когда Соединенные Штаты проводят некую операцию за рубежом и принуждают какой-то народ стать его колонией. Как это было, допустим, с Ираком, с Афганистаном и так далее. То есть они должны к власти привести своих политических марионеток. Это одна ситуация. Ее Соединенные Штаты развивают регулярно. Другое дело, когда сама территория, так сказать, государства таким образом вливается в общее государственное пространство. Это два разных вещи. Речь о колонизации Украины, по примеру, Ирака, Афганистана там, или Югославии, не идет. Украина в этом случае становится частью единого государства, так же, как она была до этого 200 лет в составе Российской империи или, так сказать, Советского Союза и так далее. И на самом деле никто, большинство украинского населения, что я неоднократно подчеркивал, на тему того, хочет оно или не хочет быть в составе, так сказать, вот единого государства с Россией, на сегодняшний день никто не спрашивал. Кроме вот того достаточно жульнического референдума 91 года, который был составлен так, чтобы на него, ну, никаким образом нельзя было дать ответ «нет». На него надо было дать ответ только «да». учитывая известную степень лоховитости населения, которая в ту пору была еще больше, чем она является сейчас, о чем я уже говорил в сегодняшней передаче, значит, ответ «да», так сказать, было получить, видимо, не очень сложно. Он и был получен. А уж дальше его стали интерпретировать так, как «мама, не горюй». Вот сейчас, после всего того, что с Украиной за эти 20 лет было, я сомневаюсь, что этот вопрос какой-либо из украинских самостийных правительств захочет поставить вновь. Потому что если оно его поставит, то вполне возможно, что результаты даже в самых, так сказать, западных там или, так сказать, самостийных областях типа Киева будут очень близки к результатам в Донецке, Луганске и Крыму. Понимаете? Можно рассуждать сколько угодно про опросы общественного мнения, которые будут «да» или которые скорее «нет», а вы, блин, проведите. Ну, хотя бы просто для того, чтобы знать мнение народа из первых рук, если оно вас действительно интересует. И вы увидите, что, что это совершенно другая реакция, чем та, на которую вы рассчитываете. Соответственно, речи не идет о том, что Украину принуждают миру или проводят там военные операции против населения. О том, что в Украине, которая является фактически таким же русским государством, как и сама Россия, просто свергают марионеточное правительство. И я вовсе не вижу там какой-то в этом, так сказать, страшного удара для украинского самолюбия, если американских марионеток выгонят из Киева, в том числе и военным путем. И в том, что вся Украина после этого начнет, так сказать, относиться, вся, я замечу, да, а не какая-то ее там обычно просветленная часть, так сказать, типа там самостийной интеллигенции, которая будет относиться как-то крайне негативно, от чего мы будем жутко страдать. Ничего подобного. Наоборот, я приводил примеры такого рода операций в Венгрии, в Чехословакии, где, так сказать, они завершились вполне благоприятно и нормально. Так что я не вижу здесь никакой угрозы.
Ну, я считаю, что определенный упрек господина Карсона, так сказать, к нам, я здесь не разделяю, он существует. Действительно, мы мало обращаем внимания на дипломатическую часть, которую, по идее, российское государство должно было вести. То, что, Валер, ты перечисляешь в области переговоров по газу, это коммерческая деятельность Путина и компании.
Не, ну это одна из, и до Путина, извини, Саша, она тоже же была. До Путина тоже было 10 лет.
И еще, значит, все-таки дипломаты не решают вопросы личного гешефта.
Согласен.
Дипломаты, значит, решают вопросы политические, связанные с тем, что их страна прислала, и она должна что-то делать. То, чем занимался Черномырдин, Зурабов, так сказать, и там, я не знаю, кто-то был послами в этом деле, они по поручению Путина, постоянно занимались вопросами «Газпрома» и личных денег Путина. И этим же занимались, так сказать, жульками, так сказать, и с этой самой Тимошенко, и с Фирташем, и с кем ни попадя. Так сказать, вот какие представлялись варианты тут заработать, что-то украсть на вот этом транзитном положении Украины и положить себе в карман. Вот именно эту работу Путин выполнял с большим тщанием. Он, так сказать, точно знал цифры, он точно знал цены, он точно знал условия контрактов. И, по-моему, на этот момент, когда он обсуждал вопрос газа с Украиной, он откладывал вообще все дела. Так сказать, российский занимался только этим вопросом. И это прямо его увлекало очень сильно. Аж слюни текли. А когда возникали вопросы, так сказать, именно евроинтеграция или таможенный союз, он занимался этим вопросом прохладно, мало, не вовремя, не к месту и как бы без нужных вещей. Вот это совершенно точно. И то, что провалы нашей внешней политики при относительно, кстати, приличных последних министров, у нас, в общем-то, ну, в целом, так сказать, и Примаков, и Иванов, да и Лавров, так по большому счету, по техническим характеристикам, это, прямо скажем, не Козырев.
Ну, это да.
Прямо скажем, не Козырев, так сказать. То есть, несравненно, более толковые люди являются карьерными дипломатами, так сказать, и вполне могли бы выполнить работу, если бы высшее политическое руководство такую бы задачу перед ними ставило. Оно не ставит такую задачу. И мой тезис о том, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти, он в данном случае и в дипломатическом плане, так сказать, давление наше, оно было неправильное, не оформленное, не сделанное не так, как надо. И в военном, вместо того, чтобы налаживать отношения, пассажирские лайнеры сбивать, так сказать, малазийские, так сказать, совершенно не тот путь, по которому можно получить хорошего, доброго соседа и дальше с ним работать полноценно. Поэтому тут, я считаю, определенное... Это не потому, что он меня похвалил, кстати. Угу. Хотя приятно, конечно.
Ну, вот. Ну, на самом деле, я думаю, что соседу малазийский лайнер ровно пофиг. Вот так, если уж быть честным совсем. А его волнует только то, как бы этот малазийский лайнер не оказался на его ответственности. Вот это его волнует. А, так сказать, так, собственно, не украинский же лайнер разбили, это что им, собственно, от этого. Вот. Ну, ладно. Еще вот один комментарий от нашего слушателя, на вопрос, которому мы, кстати, отвечали. Он такой довольно забавный, тем более, что и ник у него забавный. Это все-таки не балбес З, как мы в прошлый раз предположили, а это балбес
третий.
Балбес третий, да, потому что он забыл пароль от балбеса и балбеса второго. Ну ладно, ну извините, спутал букву Z с тройкой, тем более, что они очень похожи.
Прошу, с человеком рубль-то благотворный делает.
Да, да. Вот. Странно, что из всех моих постов ведущие выбрали именно этот. По каким критериям выбираете? По агрессивности? Тогда держите, да. У нас нет стратегических противников. Нет, пока единственный человек в стране, принимающий решение, фактически имеет гражданское гражданство. Все правительство фактически имеет иностранное гражданство. Война на Украине ведется не для того, чтобы ослабить Россию. Ее уже не надо ослаблять, иначе ее просто захватит Китай. Война ведется только для укрепления власти Путина. Это все через точку. Кто мог еще недавно представить Путина с такими рейтингами и реальной поддержкой населения? Реально выделено. Ему не нужен Донбасс, ему нужна война. И Порошенко нужна эта война. И всем она нужна, кроме нас. Ведь это конгениальная операция — слить, дискредитировать Майдан, не дать ему перекинуться в Россию, легализовать этой войной правительство Украины, колоссально укрепить власть Путина, да еще хохлы дерутся с москалями. И вы этого не понимаете? Так, а вот вам рацуха, персональное предложение. Докажите, что Путин сознательно разжигает войну именно для укрепления своей власти, и он кончится. Точка. Весь. Точка. Для этого надо еще разоблить смешное вранье, прямо указать на провокации Кремля и так далее и тому подобное. Но для вас эта тема, видимо, табу. И еще вводить войска, потому что так делает США, да нас уважают люди как раз за то, что мы не действуем как США. Тащить Донбасс в Россию зачем? Чтобы из них тоже выбивали признание пытками? Чтобы шанс на оправдание был 0,03%? Чтобы кружевные трусы они тоже не носили. Это уже не гадство, Валерий Марксович, хуже. Они захотят, они в России, мы им газ отключим. Пускай помёрзнут, суки, так что ли? Они живут свободнее нас, радовались бы. А теперь отвечайте, или я начну вас ругаться нехорошими словами. Поверьте, я умею. Вот такой вот энергичный пост. Мне понравилось его просто зачитать весь. Вот, потому что, на самом деле, может быть, балбес 3 удивится, как и два предыдущих. Вот, что я тоже умею ругаться нехорошими словами. Я их просто не употребляю в передаче, но поверьте, тоже скажу, я умею это делать. Ну, я даже не знаю, с какого периода начать, так сказать, ответ на этот вопрос. Но, во всяком случае, не с того, что я его, так сказать, испугался. Но что хочу сказать. Я не хочу, чтобы, во-первых, эти ответы носили характер перепалки. Вот я ему сказал. Поэтому буду по возможности краток, с тем, чтобы не повторяться. Во-первых, то, что мы войска, так сказать, нас уважают за то, что мы как раз не действуем как США, вот я в этом не уверен. Если бы мы действовали как США и точно так же защищали свои национальные интересы, то нас бы уважали еще больше. Кстати, это именно то, что дает нам, например, больший рейтинг популярности в Китае, чем в западных странах. Потому что Китай не видит себя противником России, я имею в виду на уровне китайцев. И поэтому они, так сказать, искренне радуются, когда мы защищаем свои национальные интересы хотя бы таким убогим образом, как сейчас. Зачем точить в России Донбасс, чтобы из них тоже выбивали признание пытками? Ну, мне что-то кажется, что одному из трех балбесов стоило бы все-таки повнимательнее посмотреть на украинскую действительность и, в частности, оценить, выбивают ли там признание пытками или нет. Вот, судя по целому ряду там самых разных действий, которые освещались в прессе, я сейчас не буду их всех перечислять, но там, когда нужно, с пытками тоже обстоит все в порядке. Не говоря уже про известные кадры там обошедший мир, о том, как обходятся там журналистами, и сами же снимают их на это, на пленку. Ну, наверное, голову не отрезают, как во время Первой Чеченской войны. Но, в принципе, так сказать, еще немножко и вполне могут. Во всяком случае, когда армия из установок ГРАД обстреливает свои же собственные города, а это, в общем-то, она их считает своими, ну, это круто. Это круто. Это как бы вполне сравнимо с пытками, так сказать, и так далее. Насчет шанса на оправдание на 0,3%. Видимо, балбес высокого мнения о украинской судебной системе. Возможно, она такой и была. Вот тогда, когда до того момента, пока хунта не захватила власть. Сейчас она не такая. Вот на самом деле те судьи, которые не судят так, как надо, туда просто приходят люди с автоматами и доходят, так сказать, до правильного решения немедленно и сразу. Тот судья, который принимал, допустим, решение по осуждению Тимошенко, он сейчас скрывается. При всем при том, что он действовал как бы на основании закона и своей совести. Ну вот лучше ему в этой ситуации сейчас скрываться. И так далее и тому подобное. Поэтому я в независимость судебной системы в современной Украине, честно говоря, не верю. Я не верю в то, что хоть какой-нибудь украинский суд сейчас в этой обстоятельстве примет решение против воли, так сказать, очередного Майдана. Ну, про кружевные трусы я комментировать не буду, я их не ношу. А вот насчет газа, который отключится и пусть померзнут суки, так что ли, вот, я хотел сказать, а вот давайте мы тогда им газ будем поставлять бесплатно, поскольку они не суки, а просто они так дружатся с Америкой, что делают это против интересов России. Давайте мы за это вот в качестве меры благодарности будем бесплатно поставлять газ. Вот это из логики Карстена, наверное, исходит примерно так. Я в эту логику, например, не верю и соглашаться с ней не собираюсь. И, по-моему, имею на это полное право.
Ну, я с последнего. Газ, я считаю, поставлять из страны вообще не надо. Газ надо перерабатывать и, так сказать, готовую химическую продукцию, так сказать, желательно высокотехнологическую, дорогую, надо продавать. А газ как сырье, так сказать, я бы не продавал, так сказать, не только ни украинцам, ни Европе, ни американцам, никому вообще, ни китайцам, так сказать. Это вот мое глубочайшее убеждение, потому что это невозобновляемый ресурс. Значит, что касается, я опускаю, так сказать, много эмоциональных бессвязных предложений, которые были в этом вопросе. Они, к сожалению, взаимоисключающие, поэтому очень сложно там с ними. Но то, что мне понравилось, рассуждение о том, что Путин выполняет всю свою деятельность ради того, чтобы сидеть на месте, удержать власть.
А кто с этим спорит-то?
Да, это абсолютно правильное утверждение. И оно является центровым. И, собственно, если говорить о, так сказать, многочисленных постах нашей передачи, так сказать, и пунктах, мы, собственно, это и доказываем, так сказать, это является достаточно стержневой частью в описании внутренней политики, да и внешней политики. Внешняя политика в данном случае подчинена удержанию кресла, потому что без кресла он старенький, плешивенький и не очень обаятельный человек, так сказать. А вот с креслом, так сказать, он ощущает себя хорошо, командует и, как бы, так сказать, богатеет. Поэтому, естественно, что это основная его деятельность. И, собственно, я даже не уверен, что это кому-то надо доказывать. Потому что люди, размышляющие, даже хорошо относящиеся к Путину, тем не менее понимают, что основным мотивом его деятельности является именно усиживание на этом посту. И он давно сидит, и два раза президентом был, потом премьер-министром срок. Сейчас вот третий срок мотает на президентском, и наверняка на четвертый пойдет. Поэтому здесь абсолютно понятно, и мы это доказали, большому количеству и наших слушателей, и не только мы, но, к сожалению, для общества это недостаточно, они не считают это колоссальным грехом, хотя, с моей точки зрения, это грех, и грех серьезный, но, так сказать, вот такая ситуация, поэтому не ругайтесь на меня матом, потому что мат — это эмоциональный крик души, служащий для связи слов предложения. Его надо употреблять не в виде злобного качества, так сказать, наказания кого-то, а когда душа не может терпеть. Когда человек переходит на вот именно эмоциональные выражения, очень краткие, емкие по содержанию и неприличные по форме, для того, чтобы достигнуть каких-то своих целей потому что он эмоционально перегружен. Все видят, что он эмоционально перегрузился, и из него пара в виде мата выкатывается. Это эффективное средство, и существуют ситуации, когда это все срабатывает, но в виде текстуального изложения, так сказать, ради того, чтобы добиться от ведущих, чтобы мы что-то говорили или не говорили, но это просто не сработает, потому что тупик, ну, и модератор не пропустит, поэтому не надо ругаться. А так, в целом, я вот по позиции, что это является стержневой частью критики нынешней власти, я с этой позицией согласен.
Ну, я хотел бы к этому добавить в самом начале, так сказать, вот этого поста нашего слушателя, из тех вопросов, которые можно вычленить, так сказать, два умозаключения. Во-первых, я-то вообще говорил не просто о стратегических противниках, а о геополитических интересах. Это не совсем одно и то же. Вот. Во-первых, я считаю, что стратегический противник, именно исходя из этих геополитических интересов, у нас есть. Вот вы считаете, что их нет. Путин считает и официально заявляет, что в России нет противников. Я считаю, что фактически этот противник существует. Хотя он, так сказать, держится в данный момент в овечьей шкуре, я имею в виду Соединенные Штаты, и вроде бы его там периодически называют наши американские партнеры, там еще какими-то такими баюкающими словами. Реально они являются не партнерами, потому что они работают на разрушение российских геополитических интересов. Они приложили максимум усилий для того, чтобы, так сказать, ослабить Россию в стратегическом и военном положении. Путин на сегодняшний день уже вынужден был признать то, что России требуется увеличение обороноспособности, не говоря при этом, не упоминая, впрочем, то, что именно по американскому влиянию, по американскому приказу он эту обороноспособность усиленно ослаблял. И делал это не случайно, а именно потому, что у нас есть, был и остается геополитический противник, и, видимо, будет. И до тех пор, пока мир не станет однополярным, если бы он мог это сделать, этот геополитический противник у нас будет оставаться. Вот у него такая фишка у противника. Я вполне, так сказать, понимаю, что мы лично ничего против интересов Соединенных Штатов не имеем. Вот пусть они, так сказать, живут у себя там и, так сказать, решают свои проблемы. Например, у Соединенных Штатов есть вопросы по отношению к нам. Вот. И в частности, они не хотят воссоздания Советского Союза, то есть исторической территории России и расселения русских. А для этого им надо внести некий бардак, так сказать, в самый центр нашей страны. Что они, собственно, и делают, ради чего они финансировали вот всю эту бучу на Украине. Это первое соображение. А второе, я хочу сказать, что действительно на Путине лежит вина за то, что он, как вы пишете, сознательно разжигает войну. За то, что сейчас происходят военные действия на Украине, в частности на ее востоке, что гибнут люди. Я лично считаю, что это персональная вина лично Путина. Его вина именно за то, что он не осуществил воинскую операцию немедленно, как только это надо было сделать, немедленно после референдума. Это был самый благоприятный геополитический момент, мы, кстати, на него указывали. И именно тогда эта воинская операция прошла бы с оптимальным успехом и с минимальным количеством жертв. Кстати сказать, украинское руководство именно к ней готовилось. Потому что, если вы посмотрите комментарии, которые оно делало после 9 мая, они-то лично считали, видимо, так сказать, достаточно обоснованно, что, в общем, к 9 мая их должны там закатать в асфальт. Вот, и, так сказать, российские войска будут уже, если не во Львове, то в Киеве точно. Вот, и когда это 9 мая прошло, нетрудно догадаться, почему, да, 9 мая, это вот День Победы над фашизмом, поскольку они понимали, что их пропаганда делает фашистами, и они, на самом деле, не очень далеко от них находятся, то, естественно, что они считали, что пропагандистский ход, самый правильный был бы, это к 9 мая, так сказать, ликвидировать всю эту украинскую банду. И, собственно говоря, никто бы особенно против этого бы не возражал. Запад бы еще раз подкипел бы, как всегда, но мы поимели бы те же самые санкции, те же самые все действия, но с гораздо большим геополитическим эффектом. Я убежден в том, что большая часть народа Украины, когда бы у нее, так сказать, мозги очистились от вот этой вот, так сказать, гнусной пропаганды, она была бы вполне рада тому, что мы снова живем в едином государстве, не испытываем тех проблем, которые сейчас испытывают из-за того, что Украину рвут на разные части. Поэтому, так сказать, сознательное разжигание войны, я с этим тезисом согласен, но то, что война – это единственный способ удержаться у него власти, не знаю, это можно с этим согласиться, а можно не согласиться, это надо обсуждать. Что касается смешного вранья и провокации Кремля, то, по-моему, это то, что мы делаем на протяжении 15 лет, с тех пор, как выходит наша передача. И для нас эта тема далеко не табу, иначе бы мы просто не ходили в эфир. Ну, посмотрите то, что у нас есть в архиве, вы убедитесь в этом сами.
У меня два, так эти, несогласованных момента с Валерой, так я их обязан артикулировать. Значит, я считаю Соединенные Штаты не столько противником, сколько конкурентом. Это причем совершенно не говорит, что надо конкурента больше любить, чем противника. Битва с конкурентами — вещь серьезная, и войны с конкурентами тоже существуют и в бизнесе, и в политике. Значит, мир — жестокая штука, битва под солнцем, так это вещь серьезная. И конкурентная борьба между различными государствами, она существует. И от этого деваться, так сказать, хотим мы этого, не хотим, так сказать. Поэтому партнеры и противники — это вещь такая полупридуманная, так сказать. А конкуренция, она присутствует всегда, и мы всегда будем конкурентами не только с Соединенными Штатами, но и с Европой, и с Китаем, и с Индией, и с Венесуэлой даже, так сказать, в части торговли, там, предположим, нефтью там, или чем-то. Это конкурентная вещь, и это нормальное явление, это свойство любых национальных образований. Значит, и вторая позиция. Я, конечно, не воспринимаю киевский режим как профашистский и совсем уж марионеточный. У киевского режима есть шанс стать нормальным национальным правительством, но это очень долгий, не всегда приводящий к позитивному результату, очень тяжелый путь. Насколько они готовы к этому пути, вот и то, что я называю путь Чучхе, так сказать, опора на собственные силы, значит, неизвестно. Значит, декларировать так сказать, движение к демократии, к правовому государству, к рыночной экономике и к нормальному, так сказать, существованию — это одно, а пройти этот путь и поддержать его финансовыми ресурсами, экономикой, напряжением сил, что не любят они, по-моему. Вот эта вещь сложная, так сказать. И поэтому, к сожалению, вот те попытки опираться на то на Россию, что она нам даст пенсию, то на Соединенные Штаты, что она нам даст кредиты или будет за нас воевать, то на Европу, что она нас тут поддержит. Путь этот неправильный. Я об этом говорю вот здесь и сейчас и объясняю. Шансы у них есть. Будут они двигаться этим путем тяжелым, так сказать. Маловероятно, но шансы это сохраняются. Поэтому я вот про них чисто ругательных слов, так сказать, о том, что, потому что наша пропаганда зачастую накручивает, так сказать, о том, что вот там все плохо. Значит, у них есть какое-то свое понимание жизни. Они как бы вот там вот о чем-то договорились. У них после этого понимания жизни многое не получается. И они мечутся по этой части. Поэтому когнитивный диссонанс, который там существует, он объективно есть. Это правда. Но сказать, что там злодеи — нет, это не злодеи, это та же наши же советские люди, что и мы, так сказать. Поэтому говорить, что так вот уж они такие вот с рогами и с копытами — это неправда. Они никакая не хунта, никакая, тем более не фашистская не хунта. И во многом заблуждающиеся люди, которые не находят воли и силы для того, чтобы двигаться нормальным путем Чучхе, для того, чтобы добиться результата. Вот моя оценка. У нас тут расхождение.
Ну да, я просто хотел бы сказать, что я вот путь Чучхе, я его вполне понимаю и более того разделяю применительно к тем государствам, где мы видели реализацию этого пути. Но в то, что этот путь для Украины, не знаю даже какое слово, вернее, подобрать, приемлем, возможен, реален, вот в это вот все я не верю. На протяжении того куска украинской истории, когда она существовала более или менее независимо, там, предположим, от России, да, она этим путем не шла никогда. То есть вообще никогда. Я хотел бы это подчеркнуть. Поэтому все эти пути остаются только, так сказать, в гипотезе того, что могло бы быть, если бы вот Украина была бы другой какой-то страной, с какими-то другими людьми, с другим менталитетом там, и прочее, прочее, прочее. До этого времени она всегда прислонялась либо к той, либо к другой, либо к третьей державе, а еще лучше, так сказать, между, варила где-то между тремя, чтобы, так сказать, с умной, как этот умный телок от двух маток сосет.
Ну, в данном случае ласковый от трех. Телок.
Ласковый телок, да. Вот, вот что-то типа этого. Поэтому в то, что вдруг менталитет, который выращен вот такими долгими годами, так сказать, сосания, он вдруг переродится в один момент и вдруг захочется трудолюбиво возводить, так сказать, свою собственную независимую державу, я вот не верю. Не говоря уже про то, что независимость как таковой-то нет. Все время речь идет о зависимости от кого-то. Кстати сказать, в этом смысле Украина разделяет судьбу всех тех стран Восточной Европы, которые из Варшавского договора, так сказать, и некой зависимости политической от России попали ровно в такую же зависимость, только от другого лагеря. Я не знаю, стали ли они до этого лучше жить или платить им стали за это больше. Что-то не похоже, да, пока. Ну вот, но, во всяком случае, так сказать, вопрос о какой-то политической самостоятельности или о том, что они что-то вякают там, не спросившись у старшего брата, об этом вообще речи не идет. Так что я не понимаю, почему, собственно, у Украины должна быть какая-то другая судьба на этом фоне, тем более с тем правительством, которое оно имеет сейчас.
Кстати, у них впереди есть светлый путь Швейцарии, Австрии, Финляндии, стран, которые не обладают ни территорией, ни ресурсами, но тем не менее, которые добились впечатляющих результатов.
Совершенно верно. Только этот путь им заказан по одной простой причине. Они не швейцарцы, не австрийцы, не финны. Вот, вот и все. А так-то у них путь-то есть, только идти по нему некому. Вот. Ну, я каждый, кто был и как бы соприкасался с той действительностью, я думаю, что он легко в этом сможет убедиться. В этом могли убедиться и наши коллеги, которые находились там на Майдане еще с декабря этого года, прошлого года, и, собственно, представляли себе все, что происходит с Украиной, так сказать, достаточно зримо, и, в общем, доносили это все до нас, так ничего удивительного в этом нет. Ну, так что вот такая вот ситуация. Надеюсь, что на ваши вопросы мы ответили, и больше уже к этой теме возвращаться не будем.